высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии радио Благовещения протоиерей Андрей Спиридонов, и мы продолжаем разговор о божественной литургии. Конкретно мы говорим о часах, часах богослужебных.
Пекон, ну, это устав, это такая своего рода тоже наука, область, скажем так, да, знания, по-своему, кажется, со стороны, может быть, сложной. Она сложна еще потому, что, да, еще нужно и не просто знать, с какой книги что берется, нужно еще и музыкальной грамотной обладать, и знать напевы, осмогласия знать. Есть напевы, которые отдельно существуют, там подобно разные, которые там, ну, прямо не входят в число восьмигласов. То есть это все опытно, конечно, Регин должен знать. Для этого он и вообще и певчий, и чтец, и священник, он должен из этой среды, как-то в этой среде возрастать. То есть он должен иметь опыт веры, вот, а не со стороны приходить. Ну, бывает, конечно, да, может быть, исключение, когда человек вдруг только-только пришел к вере, захотелось ему, не имеющий никаких этих, так сказать, знаний из этой области, и петь, и читать, и, может быть, даже уставом овладеть, может, даже захотелось, я не знаю, там, да, руководить сразу церковным хором. Но понятное дело, что в одночасье этому не научишься, не только потому, что надо еще вообще сам устав изучать церковный, типикон, область действительно не такая простая, но еще и нужен опыт веры и опыт молитвы. Вот, так же, как задача священника же не просто так вовремя возгласы подавать и определенные манипуляции внутри алтаря производить. Задача священника еще применительно к тем людям, которые к нему пришли, повести себя должным образом, подсказать, там, утешить, наставить. Самое главное, попытаться направить ко Христу, там, к покаянию, вот, и так далее. Все должно в совокупности, как говорится, быть, выражаясь вульгарным языком, в одном флаконе, да, якобы, вот. Так ведь и, скажем так, клирос, клирошанин, там, певчий, чтец, он же тоже должен не просто механически, что ли, тупо уметь читать или знать, что в какой последовательности или на какой мотив пропевается. Но это должна быть молитва тоже, потому что если, скажем так, клирос будет состоять хор из неверующих людей, и будет этакий портес исполнять, ну, как многие говорят. Мне просто... Нет, ну, бывало когда-то, я попадал еще когда-то в молодые годы на какое-то такое пение. Но в основном я как-то начал ходить, когда в молодости в храм уже, вот, где был нормальный обиход, все-таки достаточно молитвенное пение. Вот. А некоторые более старшие христиане вспоминают, что иногда такой концерт в иных храмах там можно было в советское время услышать, что молиться невозможно было. Когда сами участники хора, по их воспоминаниям, приглашались со стороны, и даже люди-то были или неверующие, или невоцерковленные. И когда народ там пел, да, символ веры, многие из них, как потом тоже вспоминали, говорят, как раз пока символ веры поется, можно было успеть выбежать сигарету выкурить. Ну, конечно, если такой хор, такое пение, это не молитва, это даже скорее может отвращать от молитвы. А задача-то еще не просто уметь читать, повторюсь, петь, в какой последовательности обладать знаниями, как это действительно все должно происходить, но еще и иметь веру и молитву при этом. Иначе это может, наоборот, отвратить молящихся от молитвы.
Ну, все-таки я думаю, что я прав, что Бог помогает людям, которые искренне пришли к вере, овладеть и премудростями богослужебными.
Так а цель какая? Овладение этого всем.
Ну, не ради же овладения, не ради сдания зачета и отметки в зачетке. Понятно.
Ну, это тоже может быть, но вообще основной-то мотив все равно должен быть.
Прославление Господа, ну, а в личном плане обретение жизни вечной, какие могут быть тут еще цели?
Да, прославление Господа, всякое дыхание дославит Господа, естественно, что это мотив, который будет, да, прямо способствовать поиску помощи Божией и в этом деле.
Отец Андрей, ну вот, все-таки я хочу спросить вас по поводу символического толкования первого часа.
Мы не дочитали еще первый час-то.
А, понятно.
Я вам все почти процитировал, а вы скажете, есть оно тут или нет. Можете? Ну вот, значит, мы на чем закончили? Молитва часа, что-то прочитали во вседневных часах, саму молитву часа. Вот, «За утро услыши глас мой, царю мой и Боже мой», если это был великопостный вариант, пропели. Вот «Богородичную молитву» прочитали или пропели, если это был Великий пост. Далее пропели, прочитали, ну вот, «Тресвятое по Отче наш» читается. Вот, то есть «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, и Пресвятая Троица, помилуй нас» молитва. Потом «Отче наш», значит, указано, что возглас священник произносит после «Отче наш», как и полагается, «Всегда яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Дальше примечание. «Аще несть четыредесятница», то есть если нет Великого Поста, «глаголем кондак святаго» или «приучившегося праздника». Понятно, да? Ну, кондак берется, соответственно, из канона, чаще всего кондак там после шестой песни канона, посвященный празднику или святому. Это минея, месячный круг здесь присутствует таким образом. Вот. Это во вседневных часах. Аще же есть четыредесятница или кондака несть. Тут, кстати говоря, интересно, когда нет кондака. Я даже таких случаев, наверное, почти не знаю. Вообще кондак, он обычно всегда, по-моему, в минее, там, в службе тому или иному событию или святому присутствует. Но, видимо, все-таки имеется в виду, что какие-то случаи бывали. Понедельник уба, то есть это вот Великим постом, когда, значит, или нет кондака, в понедельник уба и во вторник, и в четверток глаголи «настоящий Богородич». Ну, то есть это такой тропарь, посвященный Пресвятой Богородице. Соответственно, повторимся, значит, в понедельник, вторник и четверг такой. «Преславную Божию Матери, святых ангел святейшую, немолчно воспоем сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшее Бога воплощено и молящуюся непрестанно о душах наших. Среду же и пяток глаголи сие. Скоро при дворе, прежде даже не поработимся врагом, хулящим тебя и притящим нам, Христе Божина, погуби крестом Твоим борющее нас, да уразумеют,
как может православных вера молитвами Богородицы единить человека любчее
в субботу сей. Ну, то есть это вот варианты по дням. В субботу такой.
Яко начатки естества, насадителю твари вселенная приносит те, Господи, богоносные мученики, тех молитвами в мире глубоце церковь твою, жительство твое, Богородицею, соблюди многомилостиве.
В неделю же глаголем и покои приучившегося гласа. Что такое в неделю, кстати?
В воскресенье, если говорить современным бытовым языком. Для слова современного неделя в церковном языке есть слово «седмица».
А что такое «Ипокаи гласа»?
«Ипокаи» — это одно из песнопений. Вот, одно из самых известных песнопений «Ипокаи» — это «Предварившее утро, я же о Марии». Как раз, кстати, входит в часы Пасхи.
Тоже как тропари, посвященные именно воскресению Христову.
А, вот это теме, я, кстати, не знал.
Теме о воскресении Христова.
Потому что на самом деле, если в старину кандак, тропарь и стихира, они, в общем-то, отличались, и там были свои какие-то различия, в частности, кандак, ну, просто имел другие структурные и музыкальные особенности, то ныне, конечно, все эти три понятия, они фактически слились.
Ну, в неделю как раз тропари-то и покои-то, они как раз воскресенью же посвящены.
Да,
теме. В неделе же воскресенье посвящены теме воскресенья. Здесь речь идет про неделю. Гласа какого? Интересно.
А вот тут я вам не скажу.
Ну, тут написано «приучившегося гласа».
А, ну, понятно, да. По актоиху.
А сколько у нас гласов-то, да?
Восемь.
Значит, одного
из восьми. Четыре основных и четыре плагальных.
Каких?
Плагальных. Ну, мы об этом поговорим чуть позже, я думаю.
Разве они неравноценны восьми?
Это неравноценные лады.
Имейте в виду, наверное, чисто музыкальную составляющую.
Да, безусловно,
а
конечно.
А под гласом здесь вот подразумевается смогвасник, он же в себя включает не только мелодику, он включает в себя тексты. И между текстами нет различия в восьми гласах, как какой-то четыре основополагающих, а четыре каких-то текста, они в этом плане совершенно равноценны. То есть каждый глас из восьми гласов в текстовом отношении, он каждый сам по себе самодостаточен в этом плане, равноценен. Другим голосом.
Ну, тут достаточно вспомнить догматики. Это слово меня поначалу несколько пугало, а ведь это замечательные гимны Богородицы.
Ну да.
Вот, с очень красивой по тексту.
Тоже по глазам делятся.
Да, они делятся по глазам, их восемь, и они все равноценные. И, кстати, совершенно гениальная поэзия. Если кто их специально вот как-то не открывал, вот просто как поэзию даже рекомендую почитать. Потрясающие есть.
в зависимости от дня в часах читается, вот, как мы уже сказали, тот или иной кандак или вот те тропари, которые мы прочитали, в зависимости от вот, именно прилучившегося глаз или конкретного дня недели, после чего 40 раз «Господи, помилуй». Ну, я не буду 40 раз цитировать, это понятно, да.
Давайте так, у нашего с вами товарища Владимира Довганя есть как раз коротенькое песнопение, где 40 раз поется «Господи, помилуй».
Ну,
вот,
хорошо,
вот,
да,
вот оно звучит.
Ну вот 40 раз пропели «Господи, помилуй», или прочитали, точнее. Вообще здесь он обычно не поется, а читается все-таки чтецом. Дальше молитва следующая, она неизменно присутствует.
«Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробный, иже праведное любя и грешное милое, иже вся зовы ко спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи прими наши в часе и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зовы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступная Твоя славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь».
Произносит чтец: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь».
Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослово-родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним благослови, Отче.
Священник здесь возглашает:
«Боже, ущедрены, благословины, просвети лице Твое наны и помилуйны».
И вот тут, опять же, разница между вседневным богослужением и великопостным. Если это великопостное, то следом возглашается молитва «Господи, Владыка живота моего». Известная молитва великопостная: «Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия не дашь мне, дух же целомудрия, смиренно-мудрия, терпения, любви даруй мне, рабу твоему, и, Господи, царю даруй, не зрите мое прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословенность во веки веков. Аминь». То есть она возглашается фактически с четырьмя земными поклонами и 12 малыми. То есть в совокупности указывается, что при чтении этой молитвы совершаются 16 поклонов. И после этого, если это, опять же, Великий пост, совершается еще Тресвятое по Отче наш возглашается соответствующими возгласами 12 раз «Господи, помилуй». И в конце может священник возглашать, может чтец Великим постом, а если это было, вот, часы были вседневные, не великопостные, то 12 поклонов нет, молитвы Ефрема Сирина нет, а сразу звучит вот эта вот финальная молитва: «Христе, святе истины, просвещая, освящая всякого человека грядущего в мир, да знаменается на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный, и исправи стопы наши к деланию заповеди Твоих, молитвами пречистая Твоей, о Матери всех Твоих святых. Аминь».
Далее «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Далее, значит, «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови». И бывает отпуст. То есть священник или возглашает полный отпуст, который должен, может, был бы звучать на утреннее, если это было бы всеночное бдение с упоминанием святых там, или это, если было всеночное бдение и полный отпуст был именно на утреннее, то он возглашает отпуст краткий. «Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери, преподобных богоносных Отец наших, всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит». На этом богослужение и утреннее, и первого часа, который к утренне присоединяется, оно заканчивается. Дальше священник может что-то от себя сказать, проповедь там. Вот. Но конец первого часа, он именно такой. И, как я уже сказал, первый час он всегда к утренне присоединяется отдельно, все-таки не совершается. Завершается именно таким отпустом.
Ну что же, а теперь, так сказать, экзамен. Передо мной строгий экзаменатор. Я должен сам ответить, исходя из услышанного, почему такой символический смысл, ну, конкретно в первом часе...
Ну вот, могу вам текст задать.
Нет, ну я в общем скажу, в общем, товарищ профессор, да, в общем. Тут, по-моему, вот что происходит. Вообще все тексты и псалмов, которые входят во все четыре богослужебных часа, и другие тексты, особенно великопостные, но и вседневные тоже, в них очень сильна тема, конечно, покаянная. Тема некого сокрушенного сердца от своих несовершенств. Это вообще всему христианству свойственно. Это одна из стержневых линий осознания собственного несовершенства, покаяния перед Господом. И мне кажется, что здесь, соответственно, символически в первом часе первопричина всего этого, что мы вот так сокрушаемся, плачем и каемся, она, в общем-то, именно воспоминается в первом часе. Ну, а потом еще и к этому, естественно, плюсуется судилище над Христом, его муки и земная смерть. То есть трагические это, в общем-то, вещи. И когда мы вот слышим, как скороговоркой что-то такое, во время предуготовления к собственной литургии уже вот звучит что-то такое, вот мы должны все-таки, наверное, понимать, что здесь воспоминаются вещи страшные, по большому счету, притом страшные не в церковном плане, но есть такое понятие страшные, как бы изумительные. Нет, а действительно ужасные где-то вещи, трагические во всяком случае. Потому что ничего хорошего нет в том, что действительно род человеческий, ну, прям, скажем так, попорчен, такая всеобщая порча на нас, если можно сказать. И мне кажется, это и есть основная тема часов и псалмов ветхозаветных, и уже чисто христианских песнопений, которые сюда включаются. Вот, наверное, почему такой символический смысл. Ну как?
Ну ладно, а какую вы оценку хотите за ваш ответ?
5 минусов.
Пусть будет так.
Ну что же, благодарю вас, отец Андрей, за вашу снисходительность. Сами понимаете, мне детей кормить, стипендия нужна повышенная. Так-то, конечно, это твердая четверка. Вот. Ну а на этом я действительно серьезно благодарю вас за обстоятельный, сложный и вместе с тем, надеюсь, не скучный для наших слушателей рассказ. Всего доброго.
Да, я надеюсь, наши слушатели поняли, что Иван Сергеевич пошутил по поводу кормить детей там и так далее. Вот поскольку он уже из студенческого возраста вырос, ну, внуков или внучек, да, кормить.
Внучку пока, да. Ну, кормить внучку надо, да. Да.
Ну что ж, это тоже цель благая, поэтому дай Бог и вам, и всем нашим слушателям благ земных и небесных, без исключения. Храни Господь.
«Высокая нота». Авторская рубрика Ивана Вишневского.